Так, итак, мы остановились на 220-м тексте 8 главы Матхи-лилы. Здесь приводится беседа Махапрабху и Рамананды Рая. Так Рамананда Рай продолжает. Кто желает питать Господу такие же чувства, как у Радхиных подруг, должен отринуть закон и долг и посвятить себя поклонению Кришне. Кто ступил на путь самопроизвольного изъявления любовных чувств, тот оказывается во врадже владениях сына государя Нанды. Галока – это место, где осуществляет свои игры Господь собственнолично. У Господа есть, так сказать, Господь изначально является физическим лицом, но у него также множество юридических лиц. Юридические лица выполняют какой-то замысел. У всех игр или у всех деяний Всевышнего есть какая-то цель, какая-то задача. И только у его игр в пределах Галоки нет никаких целей, кроме собственной игры. Кришна в Гите, 4 главе, говорит, что я не схожу на землю, чтобы... Я не схожу на землю, я не схожу в зримый мир для того, чтобы восстановить попранный закон и расправиться с теми, кто закон попирает. Восстановить дхарму и пресечь адхарму. То есть у него есть некая задача. Он делает это для чего-то. А вот когда он забавляется со своими подружками, со своей возлюбленной и ее подружками, задач у него никаких нет, кроме, собственно, забавы. И в этом стихе Рай Рамананда говорит, что вот кто желает вступить в Галоку, вознестись в Галоку, где любовные чувства имеют свойство самопроизвольного изъявления, то есть неконтролируемого изъявления, тот служит Кришне в этих, собственно, владениях государя Нанды, сына государя Нанды. В зависимости от любовного настроения обитатели враджи обретают тот или иной облик, годный для близости с Кришной. Вот это настроение, оно называется бхава. Бхава – это в целом настроение, да? Вот есть множество градаций этой бхавы, вот в зависимости от градации. А градация происходит по степени сближения, а по степени, надо сказать, физического сближения. Итак, в зависимости от любовного настроения обитатели враджи обретают тот или иной облик, годный для близости с Кришной. Так, близость с Кришной – это не столько философская категория, они были близки, а именно физическая близость. И по мере сближения с Кришной, у частицы сознания, или у частицы, точнее, у частицы служения появляются области соприкосновения с ним все больше и больше. И, так сказать, в самом зените все пять чувств и все органы, внешние органы, они соприкасаются с плотью Кришны. Поэтому путь сближения с Кришной начинается со слушания. То есть на начальном этапе, когда у нас нету достаточной близости, когда у души нет достаточной близости, единственное, что ей доступно для контакта с Кришной, это звук. Но не просто звук, а его имя. То есть это, так сказать, прадхана или базовая вещь слышать Кришну. Потом добавляются и запах, и тактильные ощущения, и возможность попробовать Кришну на вкус и так далее. То есть это вот все происходит, такое сближение. И по мере физического сближения, по мере увеличение площади соприкосновения с Кришной, и меняется, собственно, тело, меняется облик того, кто сближается с Кришной. И на очень-очень близком расстоянии, в очень близких физических отношениях, этот облик приобретает очертания пастушьей жены, очертаний гопи. До этого могут быть самые разные очертания. Итак, Упанишады, которые есть олицетворенный закон Божий, вступает на путь самопроизвольного изъявления чувств и находит убежище у стоп владыки Враджи. Тут так метафорично говорится, что сам закон Божий, он, то есть олицетворение закона Божьего. Нет. Закон Божий — это не нечто написанное. Нужно понимать, что закон — это нечто написанное на бумаге, на свитках там, или на айподе. Закон — это некая система, вот как вот закон может быть не писан, но при этом в государстве существует некий порядок. То есть некое упорядочение поступков, упорядочение отношений, жизни, некая система, да, некая структура. И это вот называется Упанишады, то есть это вот эти слова, закон, записанный в книжках под названием Упанишад, это лишь буквенное проявление собственно закона. Как какой-нибудь ученый, он открывает закон и говорит, существует закон какой-то всеобщего тяготения, например, да? Но это не значит, что он его придумал. Он просто взял его, буквенно выразил. И вот это буквенное выражение закона, который существует и без этих букв, называется Упанишады. Но есть и небуквенное выражение закона. Есть, например, живое выражение закона. И таких людей называются дхармагья. Такое есть понятие дхармагья. Вот к ним относится дхармагья. Кто это? Это Брахма, Шива, дед Пхишма, Ямарадж, прежде всего, да. Дхармагья еще называли Бхактинода Тхакура среди вайшнавов. Так вот, он является, вот это существо, Дхарма Гья, знающий закон, является живым олицетворением закона. И здесь Рамананда Рай говорит, что сам по себе закон, или в буквенном выражении этого Упанишады, ищет, то есть самому закону ему тесно в своих рамках. Речь идет о личностях или о личности, которые осуществили или выражают самим своим существованием, выражает высший закон. Ну, возьмем, например, деду Бхишму. Да? Дед Бхишма был олицетворением праведности, справедливости и, собственно, закона, дхармы. Но что он говорит на смертном ложе? Он говорит, пропади он пропадом весь этот закон. Я хочу, Кришна, я хочу быть с тобой там, где плещется река Ямуна, где не существует правил, а все подчиняется эмоциям, все подчиняется внутренним переживаниям. То же самое Господь Шива, который является тоже олицетворением мироустройства или закона устройства, когда Парвати его спрашивает, о чем ты все время думаешь, закатив глаза? Он говорит, я все время думаю о стопах, о прекрасных лотосных стопах моего господина Говинды. Вот здесь Рамананда Рай говорит, что олицетворение закона ступает на путь самопроизвольного изъявления чувств. Хоть закону хочется разорвать свои рамки и вступить на путь самопроизвольного изъявления чувств и находит убежище у стоп владыки Враджи. Дальше идет цитата из Шримад-Бхагаватам 10.87.23. Собственно, это 87-я глава, это она называется «Молитва олицетворенных вед». Да? Там веды признаются, что они совершенно никчемны по сравнению с играми, которые происходят во Врадже. Вот веды говорят, «В непрестанной ненависти к тебе враги твои постигают ту же истину, что и святые отшельники, что воздерживает ум, чувство и дыхание. Мы, Шрути, услышанная истина, и зрящая тебя всюду, упиваемся той же сладостью лотоса, что и милые тебе девы, влюбленные в твои могучие, словно огромные змеи руки, ибо ты глядишь на нас теми же глазами, что и на возлюбленных». В этом стихе веды, как закон Божий, отвергают сами себя. Выражение «теми же глазами» означает, что Кришна смотрит на веды, отказавшихся от самих себя, как на его возлюбленных. Веды, изжившие из себя закон и долг, обретают облик пастушек Вриндавана. Когда Господь Рамачандра шествовал лесной тропою, а он на поляне увидел тысячи мудрецов, собравшихся для медитации, для святого созерцания. Когда они его увидели, они ему поклонились, и по традиции царь, когда он видит мудреца, святого, он предлагает ему какой-нибудь дар. Вот он им говорит, что я могу для вас сделать, святые мужи, лесные отшельники. Они говорят, а нам ничего не надо, мы хотим быть твоими женами. Вот они, юноши, предлагают себя, так сказать, супруги. Вот. И он говорит, но это невозможно, в этой жизни я целомудренный царь, Вот когда в следующей жизни, в следующем воплощении я буду вершить свои игры во Врадже, вот тогда, пожалуй, вы можете воплотиться и быть мне подружками. Потому что сейчас какие подружки? Я в изгнании, у меня одна жена, что скажут люди. Я, так сказать, изгнан в лес на 14 лет. Я вернусь не с одной женой, а с тысячью. И, называется, ушел в изгнание. Поэтому, говорит, в лес со своими дровами не ходит. Поэтому вы здесь сидите. Вот. А в следующей жизни я, говорит, тебя поцелую потом, если захочешь. Итак, мудрецы, постигшие высшую, обретшие высшую, высшую точку мудрости, достигшие высшего положения мудрости, созерцания этого мира, говорят, на кой нам эта мудрость, мы хотим быть просто подружками Кришны. Вот об этом этот стих. И в Бхагаватам тоже. Упиваемся сладостью лотоса указывает на плотскую близость к Кришне. Следуя пути закона и праведности, невозможно ступить во Враджу, владение луноликого Кришны. Еще тексты с Бхагаватам 10.9.21. Сына матушки Ишоды невозможно пленить ни ученостью, ни добрыми делами, ни воздержанием. Лишь узами любви душа навсегда отбирает у Кришны его бесконечную свободу. Потому, стяжав настроение пастушек Вриндавана, человек должен денно и ношно размышлять об играх Радхи и Кришны. Кто во время служения мыслит себя в совершенном теле, тот обретает настроение Радхиных подруг и находит убежище подле лотосных стоп Радхи и Кришны. Стих очень коварный, и за него сразу хватаются любители быстрых плодов. Они сразу едут во Вриндаван, вот, без дозволения учителя, сразу во Вриндаван. Там они мыслят себя в совершенном теле и находят убежище подле лотосных стоп Радхи и Кришны. Не переняв настроение пастушек Враджи, которые не видят в Кришне Бога, невозможно сблизиться с владыкой Враджи, возлюбленным сыном Нанды. Но этот стих они опускают, потому что стих говорит, сначала нужно перенять настроение пастушек Враджи. А пастушки Враджи не поклоняются Кришне. Им незачем поклоняться Кришне, они, наоборот, бегают за ним со скалками. Итак, здесь говорится о том, что пока в Кришне ты видишь Бога, то настроение Радхиных подружек ты не заполучишь, потому что все равно будет присутствовать некая дистанция. Пример тому богиня удачи, которая, несмотря на всю свою верность и прилежание, не способна ступить в обитель царевича Враджа. Шримад Бхагаватам 10.47.60. Во время ночного хоровода Кришна обнимал тонкие станы пастушек и их округлые плечи. Нежно им улыбался, глядя в сияющие очи. Ни лотосовокие богини на небесах, ни богини счастья Лакшми не удостаивались такой милости, какой были обласканы жены вольного пастушьего племени, когда Кришна говорил им слова, полные любви и неги, весело шутил с ними и смеялся. После этих слов Махапрабху обнял Рамананда Рая, и оба они заплакали. Они провели ночь в любовном упоении и расстались на рассвете. Прощаясь, Рамананда обнял Господа за стопы и молвил: «Ты сказал, что пришел сюда, чтобы одарить меня милостью. Прошу, не покидай меня сейчас. Мне нужно еще, по крайней мере, дней 10, чтобы омыть мою душу от скверны. Ты единственный, кто может даровать душе спасение, единственный, кто может даровать любовь к Кришне». Господь отвечал: «Я пришел сюда, наслышав о твоих добродетелях, Рамананда. Пришел, чтобы услышать от тебя про Кришну и омыть мой ум от скверных мыслей. Нынче я убедился в правдивости слов Бхаттачарьи. Тебе действительно нет равных в знании о любовных вкусах, что присутствует в играх Радхи и Кришны. Не может быть и речи о 10 днях. Я не расстанусь с тобой до конца моей жизни. Мы с тобой вместе поселимся в Нилачале и счастливые проведем остаток жизни в беседах о Кришне». Этот день Рамананда провел в заботах на службе, а вечером воротился к Махапрабху. Они снова уединились и продолжили беседу. Махапрабху сразу приступил к новым расспросам. «Скажи, Рамананда, какое знание самое важное для человека?» «Знание о любовной преданности Кришне», — ответил Рамананда. «А кто самый знаменитый среди людей?» «Преданный слуга Кришны». «А кто самый богатый в мире?» «Тот», — ответил Рамананда, — «у кого есть любовь к Радхе и Кришне». «Какое страдание самое страшное?» «Самое страшное – разлука с преданными Кришны». «А кто на свете свободнее всех?» «Тот, кто обрел любовь к Кришне». «Какую песню человек должен сделать гимном своей жизни?» – спросил Махапрабху. «Ту, в которой поется о любви Радхи и Кришны». «Что самое благотворное для человека?» «Самое благотворное – общение с преданными слугами Кришны». «О чем следует всегда помнить?» «Об имени Кришне, его облике, играх и нраве». «А что должно быть предметом молитвенного созерцания?» «Лотосные стопы Радхи и Кришны». «В каких местах отрешенному иноку следует искать пристанище?» «В земле Враджи, во Вриндаване, там, где Радха и Кришна упиваются любовью». «О чем нужно слушать человеку?» «О любовных усладах Радхи и Кришны. Они для преданной души – медовое брага». «Какие самые главные святыни на свете?» «Имена Радхи и Кришны. Их именам нужно молиться». «Какая участь уготована искателю свободы и искателю земных благ?» «Первый из них родится деревом, а второй – небожителем». «Кто не ведает вкуса любви, тот, как ворона к плодам нимба, кто не ведает вкуса любви, тот вожделеет горьким плодам познания, как ворона к плодам нимба. Кто отведал вкус любви, тот не прельстится больше ничем, как кукушка, познавшая вкус манговых цветов. Мудрствующий пьет нечистоты источной канавы. Раб Божий упивается медом любви. Всю ночь до самого рассвета они говорили и пели, плакали, смеялись и танцевали. На рассвете они расстались. Вечером Рамананда вновь явился к Махапрабху. Припав к стопам Всевышнего, Рамананда молвил: «Господи, истина многогранна. Есть истина о Кришне, о Радхаране, об их любви, играх и любовных вкусах. Ты явил изнутри мне истины, как некогда Всевышний Нараяна, Создателю Брахме. Верховная душа вещает не извне, но изнутри. Ты как совесть, что указывает человеку путь к истине». цитата Шримад-Бхагаватам, большая цитата. «Я смиренно склоняюсь пред безусловной красотою. В нынешней повести речь пойдет о ней, первопричине всего сущего, который находится за гранью чувственного опыта. Всякий предмет в зримом мире появляется, существует и исчезает. Первопричина же остается неизменной. Все сущее, светлое и темное, прямо и косвенно, происходит из первопричины. Она, безусловная истина, сознает свое бытие и сознает назначение всех вещей. Безусловная истина есть Господь Бог, над коим нет власти. Он безусловный самодержец, он самодостаточен, ибо черпает радость в самом себе. Знание об истине, как и стремление постичь ее, происходит от самой истины. Постичь истину возможно лишь с ее дозволения. Стремление прикоснуться к безусловной красоте исходит от безусловной красоты. Первое откровение о красоте низошло к перворожденному существу, Творцу Брахме. Так безусловная красота существует до начала творения. Красоту не познать ни опытом, ни мудростью. Наблюдаемый мир состоит из света, текучего вещества и застывшего вещества. Сочетание этих трех и создает зримое разнообразие. Свет переходит в волновое движение, волна переходит в вещество, кое распадаясь, вновь обращается в свет. Так вещи находятся в постоянном видимом движении, и этот зрительный обман не позволяет видеть неизменное. Лишь луч Кришны, что исходит из сердца самой истины, способен рассеять туманность видимого движения, и тогда истина, что есть безусловная красота, являет себя пытливому взору во всем своем великолепии. Я склоняюсь перед неотразимой истиной. Шримад-Бхагаватам 1.1.1. Тут вкратце изложена, собственно, вся философия. Все, что человеку нужно знать о внешнем мире, о мире здешнего опыта и о потустороннем мире, о мире по ту сторону осязаемого опыта. Здесь вот, в частности, говорится, что все в этом мире, оно текуче, да? То есть, что бы мы ни наблюдали, на чем бы мы ни основывали свое суждение на опыте или на собственном опыте или на опыте предшественников, всякое основание, оно зыбучее, оно не твердо, потому что каждый предмет в этом мире, физический или даже мыслимый, он существует какое-то время, то есть он находится в состоянии непроявленном, то есть небытия, потом бытия проявленного, потом снова уходит в небытие. Потом из вещества этого предмета, или просто вещества, потому что все разнообразие веществ, которые наблюдаем, это, по сути дела, формы одного первичного вещества. Здесь вот говорится про волну, да, то есть есть некий свет, и свет становится волной. Волна становится все более и более частой, и тогда ее возможно зарегистрировать. Как например, вот если мы бросим шарик пинг-понг, если у него довольно низкая частота, то есть ударение о пол, и мы прислоним руку, то мы будем чувствовать как нас что-то ударяет. То есть мы будем чувствовать воздух, и потом на этом фоне будет появляться некое краткосрочное прикосновение. Да? А если частота повышается, если шарик начинает очень мелко стучать, очень быстро стучать, то мы не будем чувствовать кратковременного прикосновения шарика, мы будем чувствовать поверхность. Нас уже не что-то будет ударять, а мы просто будем ощущать, что мы прислонились к какой-то поверхности, хотя там на самом деле происходит очень большая вибрация. Вот все, что нас окружает, нам кажется, что нас окружает какой-то камень, какое-то что-то жесткое, да, такое незыблемое. На самом деле это волна света, которая просто очень-очень-очень быстро вибрирует, и у нас происходит ощущение, что мы видим что-то непрозрачное или прикасаемся к чему-то незыблемому. На самом деле это волна. Стоит нам разрядить эту волну, и мы начнем видеть сквозь это или ощущать волновые движения. То есть весь мир – это просто набор волн, мелких и крупных, волн разной амплитуды и разной частоты. Вот и все. Все, познание окружающего мира на этом заканчивается. Дальше можно не познавать. Во сколько автобус отходит от вашей остановки, уже не так важно, правильно? Хотя можно, в принципе, и познать. Как устроен, что там происходит при слиянии кислоты и щелочи, да? Что там движется сверху, снизу, как огонь переходит куда-то. Это все не так важно, потому что есть единое прокрытие или шакти, некое вещество, которое просто приходит в состояние вибрации. И в зависимости от нашего отношения к этой вибрации мы чувствуем, что это огонь, или что это дерево, или что это воздух, или это свет, или это тень, или гнев. Кришна в одну кучу сваливает такие, как помните, он говорит, земля, вода, огонь, воздух, гнев, зависть, доброта, он все это вибрация, все это все, почему, вот что общего между, например, гневом и железом, это все вибрации сознания. В каком-то состоянии вибрации я ощущаю прикосновение камня там, или железа, а в каком-то состоянии сознания я ощущаю гнев. Это все понятие одного порядка. Кришна там перечисляет. Все это, говорит, я называю знанием, а отсутствие невежества. Помните? В 13 главе он раскладывает материальную природу. Итак, на этом можно заканчивать вообще познание мира. Если человек познал это, хотя бы теоретически, но продолжает дальше познавать хитросплетение, что во что переходит, ударяется в психологию, там они, знаете, на диване лежат и говорят, доктор, у меня это. Он говорит, опять? Да. Все это невежество. После того, как ты хотя бы теоретически осознал, что единое вещество просто вибрирует и вызывает у тебя состояние ощущения света, тени, гнева, радости, зависти, добродушия, как только ты это понял, но все равно продолжаешь что-то изучать, психологию, философию, физику, это уже дальше идет шаг вниз, то есть невежество. Вот, собственно, об этом говорится. Но ведь зримым миром дело-то не ограничивается. Вот мы с вами все прекрасно поняли, что зримый мир – это просто вибрация. Да? Это просто разные формы вибрации. Ну, как свет и звук – это, собственно, одна вибрация, просто разной частоты. Свет, он, огрубевая, переходит в звук, вот, ультразвук. Да, есть звук, вот мы с вами слышим, а потом есть некий ультразвук. Вот некоторые, например, после 12 килогерц не чувствуют, некоторые после 14, некоторые после 16, некоторые даже 20 слышат. А что дальше, если эта вибрация, она переходит в свет? Ты уже не ухом, даже вот эти вот ультразвуковые вибрации мы уже не ухом, не барабанными перепонками чувствуешь. Вот когда работает погашенный телевизор, да, мы слышим такой, но мы не ухом слышим, а как будто в голове свербит, то есть мы каким-то там, чем-то там мозгом каким-то слышим. А если вибрацию увеличивать, то мы увидим свет. Ну да, то есть вот мы с вами, вот этот свет, который мы с вами видим, это тот же самый звук. Ну, короче, это одна и та же вибрация. И все это есть ложное. Каждая вибрация – это ложность. Потому что она приходит и уходит, приходит и уходит. То есть она временно существует. На нее нельзя положиться. Все, что мы узнаем, любую частность, которую мы узнаем о материальном мире, это ложное. Это стоит поменять частоту, увеличить амплитуду, поменять, в физике есть еще такая поляризация волны. То есть амплитуда, частота и поляризация. Она тоже одна из свойств волны. Вот какой-то из этих аспектов волны поменять, и все уже видится по-другому. Но, например, вот идет нам свет, да, вот мы видим с вами красное, желтое, зеленое, и мы надеваем цветные очки. Они так называются, цветные очки, а на самом деле это поляризационные очки. Они просто отсекают какие-то волны, там же много всяких волн, а они берут и какие-то волны гасят. Вот если мы возьмем кирпич, поставим, он гасит все волны. Но на самом деле нет. На самом деле через кирпич можно легко увидеть и через стену. Правда, мы не успеем зафиксировать, потому что понадобится 10 в минус третьей степени секунды, чтобы увидеть сквозь стену. Потому что дальше вибрация накладывается на другую вибрацию, и мы уже не видим. Но если мы сможем быстро посмотреть, то мы сразу через кирпич увидим. Просто это будет очень быстро. А сознание не способно так ухватить. Так вот, за всей этим океаном волн, вибраций, мы сходили с вами на океан, видели там сколько волн? Большие, маленькие. Идет большая волна, а в ней еще всякие волночки. А в них еще волночки. Но вот это нам кажется большая волна, на самом деле это мелкая рябь по сравнению с тем, что будет осенью. Вот, все. Но эти волны, они никуда не деваются. Вот если мы с вами не видим больших волн, это не значит, что их нет. Это только значит, что они где-то сокрыты. И они просто еще не вышли наружу, но они гуляют там в непроявленном виде. Вот весь этот мир – это просто нагромождение волн. Одни волны туда, другие сюда, поперек, складываются, разлетаются. И мы в этом пытаемся найти какой-то смысл. И когда человек постигает это, что смысла-то в этом всем нет, это просто волны какие-то. Ощущение, что я бедный, богатый, что я устал, что мне хорошо или что мне плохо. Это все состояние вот этих самых вибраций. И когда человек это понимает, что происходит? Происходит страшное разочарование, страшная грусть. Как говорил Экклезиаст, вот мормоны не дадут сорваться. Он говорит, что суета, сует и томление духа. Томление духа – это страдание. Но это очень изощренное страдание. Вот томление – это когда на медленном огне, да? что вот тебя не просто сожгли, а тебя медленно варят миллионы лет, целую жизнь. Томление духа – это жуткое страдание. Тот, кто постиг, что в этом мире все иллюзорно, в этом мире все иллюзорно, и наступает страшное томление. И когда оно достигает отчаяния, потому что не на что опереться, в этом мире ничего нет, все ложное, и вдруг наступает величайшее прозрение. Оказывается, что я-то есть, что все вокруг меня иллюзия, но я, как мера всех вещей, все это вибрации вокруг меня. И в этот момент наступает удивление. Я существую, а все остальное ложно. То есть я рождаюсь, я как подлинно сознательный субъект рождаюсь из отчаяния. И я осознаю, что я существую. И, собственно, это отправная точка к Господу Богу. Наступает удивление, я ведь существую. Среди всей иллюзии есть нечто. И, понимаете, мы с вами ищем... Человек ищет истину. Он изучает науки, постигает природу, искусство, философию изучает. Он вообще постигает мир для чего? Чтобы найти истину. И когда он приходит к выводу, что истины нет, он вдруг прозревает, что истину, которую он искал в мире, он постигал этот мир ради истины, оказывается, что это истина он. Он вышел из дому постичь мир, а оказывается, уходить не надо было, он и есть истина. И это называется просветление, или у Декарта это называется величайшее удивление. И Шридхар Махарадж, кстати, он тоже однажды в одной из бесед он говорит: если вы увидите себя, первое, что вы испытаете, это удивление, насколько я благ, насколько я хорош, красив, насколько душа красивая, она не требует ничего для собственного существования в этом мире. Это вот такой первый этап. Величайшее удивление, прозрение, просветление. А потом сознающий субъект понимает, что если я существую, то должна быть основа своего существования. Не я сам себя породил. Он это познает, он это осознает, потому что он понимает, что когда-то он этого не понимал, не знал, а теперь он это знает. Когда-то он не знал, что он, собственно, истина, а теперь он это знает. Но сам себя своими усилиями познать невозможно. Просветление – это нечто, происходящее извне. Ну, не извне физического, а нечто не от меня. То есть что-то мне дало понимание меня как истины. И он, это ищущая душа, этот соискатель истины, он осознает, что помимо меня есть нечто, что меня еще и озаряет, что дает мне этот импульс просветления. Здесь говорится, как луч Кришны. Что не я сам просветлился, а что-то меня просветлило. И тогда эта душа начинает искать источник этого лучика. На каком-то этапе эта душа понимает, что само по себе просветление, когда он осознал, что он есть истина среди океана иллюзии, среди обмана, он единственная истина среди океана обмана, и то, что он это осознал, это было не результатом его усилий, а это было, было результатом милости того, кто ему дал это осознание. Это происходит не сразу, на каком-то этапе. То, что я постиг себя, себя субъекта, то, что субъект постиг себя как субъекта, это не результат его усилий, а результат милости свыше. Вот этот луч истины, он не из меня происходит, а оттуда. И это есть, собственно, поиск истины, поиск истины. Ну и потом, конечно, происходит осознание, что эта истина, она не обязана была просветить меня. А если не обязана, то что? То по своей милости. Значит, истина – это не какой-то закон. Закон – это когда я что-то сделал, и мне это положено. Сделал хорошо – меня вознаградили. Сделал плохо – меня покарали, меня наказали. То есть постижение истины, оказывается, это не как покупка пепси-колы в торговом шкафчике, как это называется? Да, в торговом автомате. Бросил монетку, от этого шкафчика ничего не зависит, он тебе ее дал. Главное, чтобы у тебя монетка была. Есть монетка, ты постиг, ты обрел это. А здесь ты понимаешь, что какой бы мудрый я ни был, вот этот луч просветления, он зависит не от меня, а от соизволения свыше. И какое следующее понимание происходит от этого факта? Когда ты понимаешь, что постижение хотя бы меня, самого себя как истины, это не результат моих усилий, а соизволение свыше. Какой следующий вывод напрашивается? А то, что у истины есть нрав. Когда она не обязана, когда она не как торговый автомат реагирует на твои действия, а может так поступить, а может быть и так. Ты попросил пепси-колу, а она тебе бутерброд. Или ничего, съела твою монетку. Это значит, у нее есть какой-то нрав. И это значит, что это не просто какая-то истина, некий вечно существующий безликий закон. А это некая личность или некое лицо, обладающее нравом. И поэтому сблизиться с ней возможно с ее соизволения. Так происходят этапы постижения, этапы сближения с истиной. Потом происходит осознание, что это не просто субъект с нравом, а он притягательный, раз ты ищешь его. А что может быть более притягательное, чем красота? Ничего. Потом происходит понимание, что постигнув эту или сблизившись с этой истиной, что будет дальше? Ради чего я сближаюсь? Ты понимаешь, а не ради чего? По мере сближения выкристаллизовывается такое чувство, как любовь. И если раньше ты себе задавал вопрос, а что дальше? Я делаю это, для чего? А вот для того. А когда я то получу, что будет еще? А я получу удовольствие, допустим. А когда я получу удовольствие, что еще будет? А ничего. Собственно, это и есть вот цель всякое удовольствие. И ты понимаешь, что влечет тебя к истине удовольствие. Ну, не в нашем, не в бытовом смысле удовольствия, а некое блаженство. Некое блаженство, которого есть название према, там, любовь и так далее. Некое состояние. Тебя влечет к этому. Выясняется, и потом ты осознаешь, что дальше-то ничего не может быть, потому что для чего я люблю, для чего я с ним в любовных отношениях? для этого все на этом замыкается поиск истины. То есть истина уже как некая, некая татва, как некая, как что-то незыблемое, оно перестает существовать, остается только вечно убегающая красота, за которой ты стремишься. Так, итак, Рамананда Рай, есть вопросы? Ну тогда у Рамананда Рая есть вопрос, если всем присутствующим все понятно, непонятно Рамананда Рая. Но у меня остался один неразрешенный вопрос. Первоначально ты предстал предо мной в облике саньяси. Сейчас я вижу тебя как смуглого пастушка. Ты словно кукла, сидящая, сияющая золотым светом. Уста твои касаются флейты, лотосные лепестки очей твоих взволнованы. Что со мной, Господи, откуда это видение? О, Рамананда, уверяю тебя, это от любви. Кто любит Кришну всем сердцем, тот так видит мир. Совершенный раб Божий видит все движимое и неподвижное, как проявление Шри Кришны. Он воспринимает окружающий мир не как движимые и неподвижные предметы, но как образы Всевышнего. Как в отношениях отца и ребенка. Вот когда вы заходите в комнату и видите разбросанные детские вещи, вы же видите свое возлюбленное дитя, а не просто тапочки, игрушки, правильно? Вот. И здесь Махапрабху говорит, когда... То есть за всеми вот этими предметами, тапки, какие-то грязь, там, носки, носовые платки, игрушки поломанные, любящий папа видит своего мальчугана, с которым его разлучили. А если любви нет, то он видит тапки, какие-то там предметы, да, какие-то вещи валяются. Он видит предметы, он не видит снующую фигурку своего возлюбленного дитяти. Вот Махапрабху говорит, это просто ты в Кришну влюблен, поэтому ты смотришь на меня, а видишь мальчика с флейтой, сияющего светом и так далее. Это просто это у тебя от любовного возбуждения. Кто? Шримад Бхагаватам 11.2.45. Кто безусловно верит в Бога, тот во всех существах видит своего владыку, и каждое существо принимает как ипостась Всевышнего. Таковой раб Господень не различает добро и зло, для него все сущее – лик Божий, и все бытие пребудет в Боге. Вера его – вера высшего разряда. Дальше. Тексты Шримад Бхагавата. 10.35.8-11. В кругу приятелей он сияет, как луна на звездном небосклоне, как Бог-громовержец среди свиты ангелов, славящих его подвиги. А когда песни свирели, зазывает он свое стадо с отлогих берегов Ямуны, медовые травы расцветают и деревья плодоносят, как будто по указанию небесного царя в осеннюю пору, и нагибают ветви к ногам сына Яшоды. А когда ступает он по лесу, травы земные поднимаются ему навстречу, как волоски на теле женщины от прикосновения возлюбленного, а из цветов их сочится сладкий нектар. Пчелы кружат над Кришною, и в хмельном хороводе, опьяненные запахами его гирлянды. И он вторит их песни напевом своей свирели. Птицы лесные замолкают, когда слышат эти чудесные звуки, и счастье смежает им веки. Ты питаешь великую любовь к Радхе и Кришне, потому всюду видишь Радху и Кришну. «Господи, оставь эти премудрости», — сказал Рамананда, — «просто не прячь от меня свой нынешний облик. Ты облачился Ширадхикой, ты сияешь ее светом, Ты здесь, чтобы испить мед любви ее устами. Дабы исполнить свою сокровенную мечту, ты явился сюда в облике читания, но очаровал любовью все три мира. Ты явился, чтобы спасти меня, а сам прячешься. Почему ты скрываешь от меня свой облик? В ответ Господь улыбнулся и предстал пред Раманандой в едином облике Радхи и Кришны, высшего любовного порыва и поглотителя всех любовных вкусов. От увиденного ноги Рамананды подкосились, и он без памяти рухнул на землю. Когда от прикосновения Махапрабху он вновь пришел в чувство, то к изумлению своему увидел пред собой отрешенного подвижника Шри Чайтанью. Господь обнял Рамананду и молвил: «Ты первый, кто увидел Радху и Кришну в едином облике. Ты и так знаешь мою суть, игры и чувства. Мне оставалось лишь открыть тебе мой образ». Так, ну давайте на этом закончим. 286, а потом продолжим. Есть какие-то сомнения, может быть? Может, кто-то хочет что-то ляпнуть?
А наше человеческое тело тоже это волны?
Все волны. Даже инструмент, которым вы видите человеческое тело, это тоже волна. Этого тела на самом деле нет, это просто в состоянии умственного помрачения мы воспринимаем друг друга как некие двуногие образы. На самом деле просто волны. Даже с точки зрения квантовой физики нету четкой границы. Читаю, вообще нет границы между телом и не телом. То есть, когда вот я стою на улице, вот, где кончаюсь я, а где начинается воздух? Какие именно электроны на границе мои, а какие уже не мои? Нет никакой границы. Если мы возьмем хороший микроскоп и начнем увеличивать границу собственного тела, то на каком-то этапе мы границы не увидим. Мы не увидим тело и не тело. Ну и, собственно, камень и не камень. Мы просто увидим вибрации, единые вибрации. Ну, собственно, электроны. Это же, электронов же нет, это просто волна некая. Просто ее нарисовали, как будто она крутится. Это как на телевизоре на определенном расстоянии. В телевизоре мы видим картинку. Там стоит человек, да? А если мы начнем приближаться, то мы что увидим? Вот когда мы совсем близко, и пиксели вот такие вот будут. Что мы увидим? Где человек, где? Мы просто видим одну лампочку. Да? То есть мы этот мир воспринимаем только на определенном отдалении. Если мы слишком удалились от объекта, мы вот летим на самолете и смотрим вниз, и мы уже не видим перегородки, заборы между дворами, да, перегородки в комнатах. Все слилось воедино и теряет. То есть, когда ты высоко-высоко летишь, и, допустим, тебе говорят: ну, ты не скоро приземлишься, ты вот на этой высоте будешь вечным. На такой высоте, на которой ты не видишь уже границы участков. Потом тебе подходит стюардесса и говорит: а не хотите вложиться в недвижимость, купить соседний участок? А ты на таком расстоянии, что нету границ. Соседние вообще понятие соседние исчезает. Или если ты совсем близко, прямо тебя замуровали в забор. Тебе говорят: какой соседний участок, а какой, где он тут сосед? Нам нужно некоторое отдаление, то есть некоторое майя, некоторая иллюзия, чтобы вибрации для нас стали предметом вожделения. Вот что-то завибрировало, и ты говоришь: «О, я хочу жениться». Оно продолжает вибрировать, а что-то в тебе появилось: «Ой, какая же она противная, я хочу развестись». Но я надеюсь, когда будет еще одна вибрация, она будет лучше. Та вибрация в будущем, она будет лучше. Это нехорошее. Я был в иллюзии, когда привлекся ею или им. Я была в иллюзии. Ты сейчас другой. И это дает основание считать, что в следующий раз ты не будешь в иллюзии. Вот. То есть некоторое отдаление от этих вибраций вызывает в нас чувство вожделения, желание обладать, или чувство отторжения. Чуть ближе, и мы понимаем всю бессмысленность и всю непривлекательность этого. И чуть дальше тоже мы это понимаем. То есть нужна достаточная степень опьянения иллюзией. Жахнул, и сразу красивое, да? Да? Как в том анекдоте.
Говорит, а? Накрывает так иллюзия.
Накрывает, да. А потом раз прозрение. Вибрация та же самая осталась, но ты по-другому вибрируешь.
Так получается, сознание затуманивается.
Да, это есть, да. Как в том анекдоте, друг говорит: «Слушай, пойдем там будут. Подружки будут там все». Он говорит, у тебя-то там есть подружка, а я как? Он говорит: «А у нее тоже там есть подружка». Вот. Он говорит: «Ну хоть симпатичная». «Ничего, выпьешь симпатичная». Они приходят, открывают. Он такой: «Ой, нет, я столько не выпью».
То есть есть уже понимание того, что ты как бы... Возможно, и не...
Да.
Оно уже дано.
То есть ты готов обманываться. «Ой, нет, ну столько я не выпью». Это называется тамос, да? То есть есть три состояния базовых, но между ними есть множество всяких подсостояний. Они перемешиваются. Но есть базовые три состояния. Вот в состоянии средней вибрации или средней отдаленности вещи нам кажутся привлекательными, те или иные. Это называется состояние колебания или возбуждения, раджас. А в состоянии раджаса нам хочется это, нам хочется больше того, достичь таких-то целей, одержать такую-то победу. Да? Чуть отдалился или приблизился, и привлекательность исчезает. Отдалился, в смысле, в тамос впал, вот, и уже чуть-чуть, уже лыка не вяжешь и подняться, не, да, уже ничего не привлекает, ничего, ни к чему нет симпатии, ни к чему нет влечения. Или постиг истину, то есть приблизился к предмету, к предмету вибрации, приблизился, и ты понял суть эту, и уже тебя это не привлекает. Поэтому майя, она нас держит на определенном расстоянии, чтобы мы видели контуры предметов. Если мы отдалились, мы не видим контуров предметов и не к чему привлекаться. То есть когда ты не видишь очертаний, во что ты влюбишься. Или когда ты проник в суть, тебе говорят: «Смотри, какая картинка красивая». Ты такой: «О, действительно, можно с ней познакомиться?» А потом говорят: «Да, у меня есть еще и рентгеновский снимок». То есть ты как бы проник в суть. Говорит: «Ой, нет». А это то же самое, только в других лучах. За скелет такой. Без пола еще. Скелет. Понимаете?
Черно-белый.
Черно-белый. Вот, ну, рентген. Рентген – это же та же самая фотография. Просто в других лучах. Вот точно так же мы смотрим на этот мир. Он нам, он пестрит красками нам. Это красиво. О, этот загорелый. А этот блондин. А этот, значит, еще какой-то. А у этого щечки. А у этого наоборот. Потом раз ему рентгенский, он не понимает, кто там, где, да? Где там щечки, где брюнет на рентгене. Вот Майя, она нас держит на расстоянии, чтобы мы видели цвет, ощущали запах. Вводит нас в такую вибрацию, чтобы мы ощущали цвет, запах, поверхность, тепло, да? Что там еще? Слышали что-то. Но постигая суть вещей, постигая суть или татву зримого мира, мы понимаем, что нету ни цвета, ни запаха, ни звука, ни вкуса, ни тепла, ни поверхности, а это просто что-то дрожит.
А зачем она это делает? Нельзя сразу как-то открыть.
У нее такое задание, служение, чтобы мы со скверными намерениями не приближались к ее властелину. Она как охранник у ворот, у дверей клуба. Там, как это у них, фейс-контроль. Там такая, нет, ты давай. Так у меня во. Нет, там таких, как ты, там. То есть там в этих клубах там есть определенный отсев. Просто ты своим дрессом, да, своим, ну, как ковбой пришел, а там люди одеты все от. Как его? От. Валентина Юдашкина. Всех, понимаешь, а ты как ковбой, они там все в перьях, в помады.
Ковбой?
А ты ковбой тут пришел. Да? Ну, тебе говорят, нет, ты не готов. Надо иметь определенный... Как-то я был... Какая-то была вечеринка, белые ночи. В общем, там дресс-код надо было во всем белом прийти. Обязательно. Вот. И если у тебя, если даже серое было, тебя не пускали. Ну или предлагали купить там за $100.
Рублей. Нет. Кожа черная.
Нет, любого цвета, кроме белого, не пускали. Ну вот. Ну как-то мы прошли, все нормально. Там все ля-ля-ля, музыка, это все так. И вдруг появляется черт в черном. А какой-то он богатый, то ли какой-то олигарх. А просто сказал, мне надо, и там никакая охрана уже. Но он, конечно, вошел и стал всеобщим посмешищем. Вот точно так же Майя. Она говорит, ну, я тебя пущу, конечно. Ну, проблем нет, я расступлюсь. Мне отключить чары вообще ничего не стоит. Рубильник. И все. Но как ты там смотреться будешь своими перьями? Придешь туда петушиной. Как... Там приличные люди. Как ты смотреться?
С помадой.
Помада, да. Как ты смотреться-то будешь? Поэтому она держит, пока ты не приобрел нужный настрой. А у нее, как в любом клубе, есть критерии. Вот у этих белые штаны надо было. А у Майи смирение. Смирение, терпение, уважение ко всем и отсутствие тщеславия. Вот у нее... Она просто своим рентгеном видит тебя насквозь. Хоть ты там весь на карачках перед ней приползи. Она-то тебя сканирует, она видит так. Смирение ноль, терпение ноль. Уважает только себя и только к себе хочет почтения. Он говорит, иди там, попасись, еще потом приходи. Вот у него такой фильтр стоит. И ее муж Шива, Господь Махадев, он муж Пати, обладатель Майи Деви, Дурги, Парвати. Он тоже стоит на страже, но уже там. То есть даже если Майя по доброте своей душевной разрешила тебе пройти в предбанник, то уже там, в непосредственную область вечеринки, стоит Господь Шива, Махадев. И вот он стоит непреодолимой стеной, непреодолимым препятствием. Ну что, все тогда на сегодня, наверное. Что-то мы...
Тут есть вопрос. Просветление – это осознание себя как наблюдателя?
Да, осознание себя как единственной истины среди иллюзии. Наблюдающий – это единственная истина. Что бы он ни видел, это все иллюзия. Но сам он есть истина. Это есть первое просветление, первое удивление, что все иллюзия, кроме того, кто думает, иллюзия или все.
Осознание – это не волна.
Осознание?
Само сознание.
Нет, это не волна, волновой теории. Одновременно это волна, но и частица. В материальном мире, то есть в зримой действительности, сознание – это частица. Она не волна. Но по сравнению… Но в мире тонких энергий, в квантовом мире – эта частица есть маленькая волна. Чит-шакти. Здесь мы истина незыблемая, то есть здесь мы частица, а все нас окружают волны. Собственно, они и окружают нас, потому что мы колеблемся. Но есть более элементарный мир, где мы очень грубы, где мы становимся волной. Йога, мир йога майи, там чит сознание есть волна. Она не истина, она предмет наблюдения. Там мы становимся иллюзией, ну, в смысле предметом наблюдения. Но первое сознание, первое просветление – я есть истина среди океана зыбости. Я остров, а все остальное зыбь. А я остров, я что-то незыблемое. Все покоится на мне. Весь этот мир, он зиждется на мне. Потом идет вопрос, а я на ком зиждусь. Должно быть что-то более незыблемое, чем я. И тогда происходит второе просветление, второе удивление. Как первое удивление. Истину, которую я везде искал, оказалось, это я сам. Удивительно. Истин тот, кто понял, что все ложно. Представляете, какой парадокс? Поняв, что все ложно, я постиг истину, что я не ложен. Представляете, какой парадокс? И не теоретическое, а глубинное осознание этого сносит крышу, сносит разум. Я, познавшись, что все ложно, оказывается истин. И второе – это я в земле истины, в краю истины, в прекрасной реальности, я ложность. Я истина, оказываюсь ложен там, где все истинно.
А дальше?
Дальше больше.
Если там ложь, а еще дальше.
Значит, ну что, давайте на этом, поскольку... Давайте тогда на этом закончим сегодня. А? Нет, а что, думаете, у нас сеанс какой-то? К ним торопиться некуда.